В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
С начала года вступили в силу поправки в российское законодательство, благодаря которым смягчена ответственность по так называемой статье об экстремизме. Почему смягчения пока не почувствовали в аннексированном Крыму, где обвинений в экстремизме более чем достаточно? Как изменилась ситуация в России и эффективна ли эта статья в деле противодействия экстремизму вообще? Все это мы обсудим в ближайшие полчаса. В студии для вас работает Елена Римовская. Добрый день.
Прямой эфир.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 8.35 и в 13.10 по крымскому времени, или же в 7.35 и в 12.10 по Киеву, а также на 105.9 FM круглосуточно. 8 800 10 06 926 – это бесплатный телефон прямого эфира для крымчан, 044 490 31 18 – номер телефона для жителей материковой Украины.
Тема дня.
Российские следователи в аннексированном Крыму не особо прекращают дела об экстремизме, несмотря на смягчение статьи Уголовного кодекса о возбуждении ненависти и вражды. Об этом ранее на этой неделе сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Алексей Ладин. Это важно, потому что спустя несколько дней у нас есть уже определенные изменения в этом деле. И вот адвокат представляет интересы 8 не связанных друг с другом обвиняемых в экстремизме крымчан. На этой неделе стало известно, что Алексей Ладин обратился в Симферопольский районный суд с жалобой на бездействие следователя Следственного комитета из-за отказа, это цитата, исполнять им поправки в 282-ю статью Уголовного кодекса России о частичной декриминализации экстремизма. Поправки начали действовать с начала года, а я напомню пока одну из таких крымских историй. На жительницу села Аутка в Ялтинском районе Алину Мабедову было заведено уголовное дело за 3 репоста в социальной сети ВКонтакте. Против девушки возбудили уголовное дело по статье 282, части 1 Уголовного кодекса России «Возбуждение ненависти и вражды, унижение человеческого достоинства». Записи, датированные 2014-15 годами из нескольких проукраинских групп, это не авторские тексты Элины, а скопированные материалы. Визит российских силовиков был 13 июня. Они приехали под дом, где живет Элина с родителями и своим гражданским мужем, провели обследование помещения, изъяв при этом технику. 2 телефона, 2 планшета, ноутбук, системный блок и жесткие диски. Сама девушка называет все обвинения против нее абсурдными и предполагает, что донос могли написать соседи. Давайте послушаем комментарий Элины Мамедовой и ее мамы Луфтие Мамедовой, записанный летом 2018 года.
Крымчане говорят.
Это были с украинских групп репосты. Даже не сказать, что против русских. Это тех людей, которые пришли на территорию моей страны, взяли оружие и создавали свой порядок путем убийств и тому, насилия и тому подобное. За такое открывать уголовные дела, как бы, ну, абсурдно просто. Тут люди там, не знаю, убивают, сбивают на пешеходных переходах и их оправдывают. А тут за просто... Репост. 5 лет.
Она никогда не комментировала и не писала ничего. Что за выборная такая? Может, потому что из-за паспорта? То, что паспорта нет у нее.
Я говорю, что, 37-й год устроили, что ли? Ребенок. Да я экстремистка больше, чем она. Испугаться-то мы, наверное, и не успели. Не испугать. Но вели они себя очень прилично, корректно. Они даже обувь сняли при входе. Очень культурно сказали, что они сразу в подразделение им выдали. Сказали сделать. Мы не виноваты.
Крымчане говорят.
Буквально перед эфиром мы получили информацию, что крымский следком сегодня прекратил уголовное дело против Элины Мамедовой. Делом Мамедовой занимается адвокат международной правозащитной группы «Агора» Алексей Ладин. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, вот дело Элины Мамедовой, решение, сегодняшнее решение следователя, оно как-то связано с этими поправками, которые были внесены в российское законодательство по части вот, частичной декриминализации статьи 282, или же речь идет о другом?
Нет, безусловно, связано. Более того, защита ходатайства о прекращении уголовного преследования и уголовного дела в отношении Ирины Мамедовой именно в связи с частичной декриминализацией статьи 282. Кроме того, в своем ходатайстве я ставил вопрос о исключении Ирины Мамедовой из списка Росфинмониторинга так называемых террористов и экстремистов. Следователь удовлетворил это ходатайство в полном объеме, и следственным комитетом будет направлено в Росфинмониторинг обращение там, или заявление об исключении из этого списка.
Мы ранее на этой неделе сообщали также о том, что Крымский следком прекратил уголовное дело в отношении еще одного вашего подзащитного, Исмаила Рамазанова, обвиняемого в экстремистских высказываниях по интернет-рации Зелло. Здесь тоже речь идет о том, что вот эти поправки заработали.
Да, совершенно верно. Ровно аналогичная ситуация.
Как вы считаете, в этой ситуации повлияло ваше обращение в суд по поводу того, что вот как-то крымское правосудие бездействует по этой части?
Ну, на самом деле, каких-то конкретных данных у меня нет, но, собственно, именно для понуждения, да, органов предварительного следствия к исполнению закона, мной и была подана жалоба в Симферопольский районный суд Крыма о признании незаконным бездействия следователя в отношении Исмаила Рамазанова. Полагаю, что в какой-то степени, безусловно, эта жалоба повлияла, да? То есть придание публичности бездействию следствия, она, собственно, может быть, несколько подтолкнула правоохранительные органы к тому, чтобы, собственно, исполнять закон. Потому что я бы хотел обратить внимание радиослушателей на то, что зачастую процессуальная проверка и возбуждение уголовного дела проводится за один день. То есть следователь пишет рапорт о том, что есть признаки уголовного дела, после чего, несмотря на то, что законом предоставляется право в течение месяца проводить процессуальную проверку, за один день возбуждается уголовное дело. А почему-то для прекращения уголовного дела необходимы какие-то длительные сроки согласования, что, ну, абсолютно не соответствует, в общем-то, нормам закона.
То есть речь идет о том, что претендовать на какую-то, скажем так, какое-то правосудие в этом вопросе не приходится, раз так быстро это все решается.
Ну, давайте не будем обобщать, да? Конкретной ситуации я готов анализировать и рассказать о каждой конкретной ситуации по тем делам, по которым я веду. Но зачастую, если процессуальная проверка и возбуждение уголовного дела, все это происходит за один день, то возникают большие сомнения, собственно, в обоснованности решения органов предварительного следствия о том, что уголовное дело возбуждено. Ну, собственно, и законность тоже.
Вы упомянули, что ваша жалоба в Симферопольский суд касалась как раз действий следствия в вопросе, вот в деле Исмаила Рамазанова. Жаловались ли вы также на действия следователей в других делах, которыми вы занимаетесь? Потому что мы ранее упоминали о том, что у вас 8, ну, по крайней мере, было 8 дел, не связанных между собой в Крыму по этой статье. И рассчитываете ли вы на то, что будет прекращение уголовного дела и по некоторым другим делам, и по каким?
Я бы не хотел в настоящий момент анонсировать, то есть не то, чтобы я человек суеверный, да, но информацию по прекращенным уголовным делам я буду давать по факту. Да, у меня есть основания предполагать, что еще по ряду уголовных дел, которые находятся на разной стадии судопроизводства. Где-то предварительное следствие, где-то уже идет судебный процесс первой инстанции, где-то приговор уже вступил в законную силу и защитой подана кассационная жалоба на решение суда, вступившее в законную силу. Но у меня есть вполне себе основания полагать, что, собственно, статья по частичной декриминализации 282 статьи будет работать, и, собственно, добьемся того результата, которого на который надеемся.
Господин Ладин, я вас попрошу оставаться с нами на линии, поскольку у нас есть слушатель. Возможно, у него есть вопрос в том числе к вам. Здравствуйте, кто вы, откуда? Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос или реплика.
Добрый день, Ирина Римовская и все, кто слушает радио Кремлянина 549. Это Александр из Москвы. У меня только один вопрос к уважаемому спикеру. Вот вопрос такого плана. Вот скажите, уважаемый спикер, а какие больше все-таки группы подвергаются данному нехорошему негодяйскому закону? Все-таки больше крымские татары или граждане украинского, так скажем, происхождения? От кого больше трогают? Или там как-то неважно кого, а лишь бы только что, если этот человек пишет против наших негодяев? Спасибо за ответ.
Спасибо огромное. Я напомню, что с нами на прямой телефонной связи Алексей Ладин, адвокат международной правозащитной группы «Агора». Алексей, вот вы можете сделать уже какие-то выводы по поводу того, против кого обычно, вот на примере Крыма, используют эту статью?
Ну, я бы, во-первых, не стал употреблять такой термин, как «обычно», да, и не могу называть свой анализ, да, то есть уголовное дело, которое защищаю, репрезентативным. Хочу сказать, что, к сожалению, могу констатировать о том, что большинство лиц, которые подвергаются уголовному преследованию по 282 статье, по так называемым экстремистским и террористическим статьям, к сожалению, в Крыму это крымские татары. Однако и другие лица, то есть с проукраинской позиции, с пророссийской позиции, также подвергаются уголовному преследованию, и я осуществляю их защиту. Большинство, повторюсь, это крымские татары. Но есть и проукраинская, и пророссийская позиция.
Я поняла. Спасибо огромное. Алексей Ладин, адвокат международной правозащитной группы «Агора», был на связи с радио «Крым Реали». Мы сегодня обсуждаем, почему в Крыму пока еще активно не ощущается смягчение 282 статьи Уголовного кодекса России, которой было частично смягчено наказание по так называемой вот этой статье об экстремизме. Алексей Ладин занимается делами, у него 8 дел в Крыму по этой статье, и вот на этой неделе мы узнали, что уголовные дела закрыли по двум его подзащитным. Я напомню, что поправки, декриминализирующие статью 282, вступили в силу с начала этого года. Документ получил, ну, так скажем, в народе название «Закон о лайках и репостах». Он переводит наказание за высказывание в интернете из уголовных в административные, если те не представляют серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности России. Это были как бы президентские поправки, соответствующие предложения на рассмотрение Госдумы в прошлом году внес президент России Владимир Путин. Вот как его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснял тогда такую инициативу в эфире федерального телевидения.
Закон был составлен таким образом, что зачастую граждане это делали без какого-то злого умысла и сами не отдавали себе в этом отчет. И мы сталкивались с ситуациями, вот о которых, в частности, писатель Сергей Шургунов рассказывал во время прошлой прямой линии. Но, собственно, именно он тогда обратился с предложением о пересмотре практики применения. То есть применение показало несовершенство формулировок и необходимость внесения корректив, что было и сделано.
Очень короткое отступление. Обращение Шаргунова, о котором упоминает Дмитрий Песков, речь идет о том, что летом прошлого года в ходе программы «Прямая линия» писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов обратил внимание президента России Владимира Путина на то, что статья, вот эта так называемая статья об экстремизме, очень часто используется против, в том числе, молодых писателей, и он тогда заговорил, не стоит ли как-то ее пересмотреть, и президент России Владимир Путин заявил тогда, что да, наверное, стоит. И после этого эта инициатива не просто начала активно обсуждаться, но и в результате был внесен соответствующий законопроект, и он был принят. И о том, какие результаты наблюдаются в России после того, как эти поправки вступили в силу, мы расспросим у Сергея Давидиса, российского правозащитника, юриста и члена Совета правозащитного центра «Мемориал». Он с нами на прямой телефонной связи. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно ли сказать, что в России уже заметна оттепель после того, как эти поправки вступили в силу?
Не, ну, оттепель называть это некорректно. Это чисто инструментальное и прагматичное действие со стороны власти, касающееся вот только одного аспекта преследования за публикации и републикации в интернете, который можно интерпретировать как возбуждающий ненависть и вражду, унижающий достоинство группы лиц по какому-то признаку. Это все-таки малая часть всех преследований, связанных с публикациями в интернете. Есть еще много статей, которые позволяют за это преследовать. И это малая часть тех статей, которые используются для преследования оппонентов власти. Поэтому это, конечно, не оттепель, но, тем не менее, вот, поскольку закон просто обязывает, раз статья декриминализована, прекратить возбужденные уголовные дела в суде или на следствии, пересмотреть приговоры тем, кому они были вынесены по этим статьям, то, естественно, это происходит. Это не мгновенный процесс, но тут никаких вариантов быть не может. То есть нельзя по бывшей первой части 282 статьи продолжать уголовное дело или вынести сейчас обвинительный приговор. То есть это просто технически невозможно, закон этого не позволяет.
Как вы считаете, эти, или, возможно, по вашим наблюдениям, вот эти изменения в прошлом году прошли потому, что заметили, что все-таки нормы Уголовного кодекса немного не так работают, как хотелось бы?
Ну, в общем, да. Весь смысл, насколько мы можем судить вот этого ограничительного, запретительного законодательства, он в том, чтобы удерживать общественное мнение, поведение публичных людей в некой узде государства, чтобы люди себя вели так, как государству, точнее говоря, руководящей государством группе лиц выгодно и желательно. И поскольку они сами до конца не понимают, что является для них угрозой, а эффективность работы в условиях вертикали, отсутствие состязательности судебной, она ужасно снизилась, то все эти запретительные нормы сформулированы очень широко. Так, что под них при желании можно подвести что угодно. Это частично делается специально, частично, я говорю, по неэффективности органов, которые применяют эти законы. Но вот в результате, в частности, 282 статьей, хотя она не единственная такая, для правоохранителей на местах выгодным оказывается и удобным столь широко сформулированную статью использовать против кого попало просто для того, чтобы отчетность по раскрытию экстремистских преступлений себе накапливать и демонстрировать. В результате вместо стабильности, поскольку совершенно непричастные к публичной активности и к оппонированию власти люди попадают под каток вот этих репрессий, вместо стабильности они получают дестабилизацию. И верховная власть, которая все-таки эти законы формулирует, увидела, что результат не тот, которого бы им хотелось достичь с помощью этих репрессивных законов, и чуть-чуть изменила вот одну из формулировок одной из статей. Это небольшое изменение, просто именно по этой статье проще всего было никак вообще не причастных никакой оппозиционной деятельности людей привлекать ради интересов локальных правоохранителей, а не государства в целом.
А та вот статья в том виде, в котором она существует после внесения поправок, насколько она еще дает пространство для вот таких маневров в плане того, чтобы она была использована против людей, ну, скажем так, для галочки, то, о чем вы уже сказали, что правоохранительным органам России нужно показывать определенную статистику по борьбе с экстремизмом, и нужно ли еще что-то менять по этой статье?
Ну, во-первых, административное правонарушение – это тоже правонарушение, и по ним тоже существует статистика. То есть то, что первая часть переведена в разряд административных правонарушений, это не значит, что в принципе устранено наказание. Все равно наказание это и есть, до 15 000 рублей для физического лица и до 15 суток ареста, а для юридического лица и того больше. Ну, это, в общем, экзотика — юридические лица. И после того, как в течение года один такой эпизод, повлекший административное преследование, имел место, можно снова привлекать к уголовной ответственности. Проблема, то есть понятно, что это несколько сложнее, и они могут
использовать другие статьи, как для статистики, так и для преследования действительно неугодных. Потому что есть оскорбление чувств верующих, есть призывы к экстремистской деятельности, есть призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, и есть реабилитация нацизма, есть оправдание терроризма. И все это, на самом деле, сформулировано так, что при желании, на основании заказной экспертизы, вполне невинные, некриминальные высказывания можно под них подвести. Поэтому, конечно, хорошо, что вот эту статью несколько ослабили в ее безумно карательном смысле использовании. Но и у нее остается потенциал, потому что проблема в том, что само вот это вот действие, направленное на возбуждение ненависти и вражды, это же, во-первых, что такое ненависть? Есть и вражда, по отношению к какой группе, во-вторых, как определить, направлены они или не направлены. Все это осуществляется на основании экспертизы, которая полностью подконтрольна следствию, и суд соглашается с обвинительным уклоном. Поэтому, конечно, вот сама по себе так столь размытая статья в условиях отсутствия состязательности и полной зависимости суда от исполнительной власти, она дает возможности злоупотребления. Но они стали меньше все-таки, конечно, потому что целую экспертизу проводить, например, ради административного правонарушения, это будет уже не так интересно.
Ну, а в целом, вот я уверена, вы мониторите эту ситуацию. Действительно ли вот эта ситуация с мониторингом репостов, например, в социальных сетях, помогает выявить экстремиста?
Когда мы говорим об экстремизме применительно к современной Российской Федерации, это не значит почти ничего. Это ярлык, который совершенно бездумно используется. То есть понятно, что если кто-то призывает к совершению насилия против личности, эти высказывания могут быть ограничены каким-то образом, во всем мире они как-то ограничиваются. Но в Российской Федерации понятие экстремизм не в силу вот этой вот одной из многих норм Уголовного кодекса, а в силу самого закона о противодействии экстремистской деятельности и всего комплекса статей такого рода в Уголовном кодексе, в Кодексе административных правонарушениях, оно столь широко, что сказать, выявили экстремиста, это непонятно, что значит, выявили кого.
Да, то есть вы не можете делать такие выводы, получается, насколько оно эффективно.
Да, то есть теоретически в правовом государстве понятие экстремизма имеет право на существование и некое противодействие насильственному экстремизму, по крайней мере, правомерно. В существующей Российской Федерации это вот, условно говоря, ребенок противодействия действительно общественно опасным действиям, которые могут иметь место и имеют место, он выплескивается вместе с водой, потому что гораздо большее внимание уделяется неведомо чему, борьбе с тем, что даже не является противодействием каким-то государственной власти, вот как, собственно, это было с этой самой 282-й статьей в последнее время.
А позвольте...
Хотя и противодействие и так называемое оправдание нацизма, и призывы к экстремистской деятельности зачастую тоже, по сути, невинны и не являются какими-то криминальными действиями. Я имею в виду в том понимании, которое мне сейчас вкладывает российское правоприменение.
Вот очень короткий у меня к вам последний вопрос, практический такой. Вот могут ли люди, в отношении которых была вот эта статья, которая сейчас смягчена, применена, то есть когда людей обвинили и вынесли приговор, могут ли эти люди сейчас добиваться пересмотра дела?
Конечно, разумеется, смягчение закона имеет обратную силу, и какое бы им ни было вынесено наказание, они, конечно, в полном праве добиваться изменения этого приговора. Ну, а если у них только по этой статье был вынесен приговор, то его отмена, поскольку это перестало быть преступлением.
Спасибо огромное. Сергей Давидис, российский правозащитник, юрист, член Совета правозащитного центра «Мемориал», был на связи с радио «Крым Реали». Мы сегодня обсуждаем, почему смягченная 282-я статья Российского уголовного кодекса по поводу экстремизма, борьбы, противодействия экстремизму пока не очень работает в Крыму. Оставайтесь с радио «Крым Реали». Самое важное — новости утром, днем и вечером.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реали».
мы продолжаем наш эфир. И с нами на прямой телефонной связи украинский политолог-международник Виктор Каспрук. Виктор, здравствуйте.
Доброго дня.
Как вы считаете, почему так получилось? Мы об этом немножко поговорили уже в нашем прямом эфире вот буквально несколько минут назад, что вот эта статья о противодействии экстремизме, вроде как она ну, действительно полезна, если есть угроза и терроризма, экстремизма. Почему так получилось, что она стала инструментом, например, в Крыму расправы с неугодными, скажем так?
Ну, тому що Крим є окупованою територією, і очевидно, що як в часи Радянського Союзу в окупованій Україні стаття за антирадянську діяльність була більш жорстко імплементована, так само зараз в окупованому Криму Росія статтю про екстремізм використовує для боротьби з однокодумцями.
С одной стороны, да, с другой стороны, вот мы говорили с российским правозащитником, он говорит, что и российские граждане, в принципе, тоже страдают от этой статьи. Как же так получилось, что так пытались бороться с экстремизмом, что не подумали о том, что под статью могут попадать абсолютно невинные люди?
Ну, вона ще ця стаття має перед собою завдання лякати людей для того, що вони перестали або постити, або репостити якісь речі, які неугодні сучасній російській владі. І з іншого боку, ця стаття про екстремізм, яка приміняється щодо населення, яке проживає в Криму, є головною цілею цієї статті витіснити демократично налаштовану, проукраїнську налаштовану частину населення поза межі Криму. Це дуже чітко прослідковується, оскільки заміна населення Криму, яке було до окупації, на російське, відбувається постійно, і для Росії дуже важливо замінити проживаючих там людей, які будуть толерантні саме до окупаційної російської влади.
По вашим наблюдениям, вообще можно ли считать борьбу с экстремизмом в России, которая вот активизировалась в последние несколько лет, особенно эффективной, или же она помогает только вот в этом, как вы говорите, таком даже, можно сказать, умиротворении гражданского населения, которое может демонстрировать, например, недовольство какими-то действиями власти?
Ну, частково, якщо подивитись за ту інформацію, яка відбувається щодо Росії, частково людей, які просто були нейтральні, але вважали, що вони можуть висловлювати свої погляди, їх вдалося залякати або нейтралізувати. З іншого боку, це приводить до радикалізації певної частини молоді, яка за будь-яких обставин не змириться з тим намордником на свободу, яку російська влада останние 20 років одягла на російський народ.
Спасибо огромное. Виктор Каспрук, украинский политолог-международник, был на связи с радио Крым Реалии. Мы сегодня в прямом эфире обсуждали, как в Крыму действует смягченная с Нового года статья вот, поправки в российское законодательство были направлены на частичное смягчение статьи об экстремизме, о противодействии экстремизму. Здесь, благодаря президентскому законопроекту, который был внесен в Госдуму и рассмотрен в прошлом году, смягчена ответственность на административную за так называемые лайки и репосты. И вот мы обсуждали, как обстоят дела с этим в Крыму, потому что в Крыму сразу несколько уголовных дел есть таких, и мы общались с адвокатом Алексеем Ладиным, который занимается сразу 8 делами такими в Крыму, и на этой неделе стало известно, что его жалобы в Симферопольский суд не остались без внимания, и по двум фигурантам на этой неделе уголовные дела уже были закрыты. И он выразил надежду в нашем эфире, что и, возможно, и по другим делам будут такие же позитивные решения суда. И еще отмечу, что вот мы задали вопрос российскому правозащитнику Сергею Давидису, могут ли люди, по которым уже были вынесены решения судом о наказании за нарушение по той статье, по той части статьи, которая была была частично декриминализирована, и он обращает внимание, что да, конечно, люди могут обращаться в суд и требовать пересмотра дела и, соответственно, добиваться таким образом справедливости в своем вопросе. Вы слушаете радио «Крым Реалии». Спасибо, что остаетесь с нами, что звоните нам в эфир. Звоните нам в эфир, пишите нам, звоните, читайте сайт радио «Крым Реалии», а мы вернемся к вам уже совсем скоро. До свидания.